кстати, сегодня герменевтика сейчас будет. И несколько необычно пройдет в плане того, что я не могу поставить компьютер перед собой. Вот, в некоторых, ну, по некоторым причинам. Следовательно, мы не будем сейчас продолжать ту тему, которую вчера начали, касательно разбора предложений. И домашнее задание, которое вы все, конечно, сделали, тоже мы отложим проверку на чуть позже. Вот. А сейчас используем то время, которое у нас как бы есть, немножко такое освободившееся, для того, чтобы рассмотреть некоторые принципы, которые можно применить в практике, на жизни и несколько, так прямо на нескольких текстах Священного Писания и посмотреть, как эти принципы работают. Братья, я уже говорил о том, что то, что мы изучаем на герменевтике, основное, это не для того, чтобы мы знали, не для того, чтобы мы потом блистали фразами сложными, сказуемое и подлежащее, а для того, чтобы мы могли, чтобы эти правила помогли нам в жизни при нашем разборе текста Священного Писания. Вы знаете, у нас дома, у меня дома, когда я жил в Тольятти, около 3 месяца жил один глухонемой. Александр, брат, хороший очень брат, но он глухонемой. И мы с ним так беседовали, а очень интересно, как жизнь глухонемых строится. У них немножко необычно строится, как у нас. И я его спрашиваю: Саш, скажи, а вот от какого греха тебе трудно было отказаться, когда ты уверовал? Он мне говорит: ты знаешь, очень трудно было отказаться от просмотра телевизора. Я думаю, он шутит. Думаю: Саш, какой телевизор? Ты глухонемой. Какой тебе телевизор? Он говорит: а ты знаешь, мы очень любим фильмы смотреть. Я говорю: я еще понимаю новости с сурдопереводом. А фильмы-то как вы смотрите? Он говорит: очень интересно. Я говорю: расскажи. Друзья, и когда он мне рассказал, я не знаю, у всех так глухонемых, не у всех, но вот, по крайней мере, вот его жизнь так. Он рассказал, я очень удивился и увидел в этом примере нас с вами, как они смотрят фильмы. Вот идет фильм, смотрит глухонемой фильм. Он же слова не слышит. Заходит человек, в комнату заходит человек. Что это за человек? Хороший, плохой, злой, добрый. Он не знает, он не слышит. Но ему нравится его лицо. Это добрый человек. Зашел добрый человек. Зашел второй человек. И они начинают разговаривать между собой. Но он не слышит, что они разговаривают. Он придумывает. Так, он мне говорит: дай мне нож. Тот берет нож. Так, это думает. Ага. И в общем, он придумывает, понимаете? Вот. И потом пошло дело дальше. Этот плохой человек, который на самом деле может быть совсем хороший, который по фильму, да? Он как режиссер. Вот есть видимость, а он наполняет его смыслом, эту видимость. А другой глухонемой сидит рядом, смотрит тот же самый фильм, но фильм совсем про другое. Понимаете? Там хороший, а здесь он плохой. Там они это сказали, а здесь они совсем другое сказали. И он мне говорит: ты знаешь, можно один фильм 5 раз смотреть, и разные фильмы будут. Вот. И я про себя думаю, это то же самое, что проповедник. Один брат читает текст, мысль. Второй брат читает этот же текст, противоположная мысль. Третий брат читает этот же текст, мысль совершенно другая. То же самое. То есть фактически мы имеем некие образы и наполняем его своим содержимым, да? Как нам нравится. Пословица есть такая в народе: закон, что дышло, куда направишь, туда и вышло, да? То есть так оно есть на самом деле. Вот. И иногда даже, я слышал от неверующих даже, некоторое смущение. Вот проповедник выходит проповедовать, читает текст Священного Писания, делает какой-то вывод, а человек сидит рядом, и мне вот потом, 2 раза мне такой случай был, когда мне высказывали, он говорит: почему ваши проповедники говорят отсебятину? Там такого не написано. Ну вот неверующий человек. Друзья, вот в общем-то, я не скажу, что так всегда плохо. Бывает, конечно, какая-то немножко оригинальная мысль, и мы ее увидели в тексте, и ее преподали, так бывает. Но в общем и целом мы не должны изменять смысл, мы не должны смысл текста, новым содержимым наполнять. Вот взяли текст и наполнили его новым содержимым. В Ветхом Завете есть такой принцип. Написано: когда будешь делать мне из камней тесаных, когда будешь делать мне жертвенник из камней, не делай из камней тесаных. Что такое тесаный камень? Ну, обрубленный, да? Почему нельзя делать из камней тесаных? Ибо как только ты возьмешь, как только тесло твое коснется камня, ты его осквернишь. Друзья, вот я представляю, вот человек подходит к жертве, вот надо ему жертвенник построить, валяются камни. Он берет один, два, три, получился жертвенник, очень хороший, красивый жертвенник. Но где-то небольшая дырочка или немножко неровность, надо эту неровность заложить. Он смотрит, один камень всего остался, берет этот камень, а он не подходит. Чтобы красиво было, не подходит. Поставишь, он выпирает, так поставишь, так выпирает. Легче всего что сделать? Стукнул по нему, отсек половинку и поставил. И получается жертвенник. Господь говорит, такие жертвенники нельзя. Вот разбери все заново и опять собери. Пусть он получится другой, но он получится из тех камней, которые ты нашел, и он получится таким, как он должен быть. А легче всего обтесать. Друзья, вот так бывает, когда мы читаем текст. Читаем текст, и нам этот текст не нравится. Вернее, нравится, но какая-то мысль не подходит. Был такой пример. Брат проповедовал на книгу «Царств», когда, помните, одна женщина принесла много сосудов, и туда пророк наливал, и сосуды не кончались. Вернее, масло не кончалось, пока не кончились сосуды. И он проповедовал такую мысль, что это Дух Святой. Масло всегда это Дух Святой, масло это всегда Дух Святой, и поэтому это Дух Святой. Мысль такая интересная, что вот сколько у тебя сосудов будет, Дух Святой все наполнит. А почему масло – это Дух Святой? Потому что масло – это всегда Дух Святой. Это такой аргумент у него. Друзья, и вы знаете, пришло к чему? Потом проходит, ну, это я в книге в одной вычитал, потом ему спрашивают, там, или как-то задают вопрос. Но ведь там дальше написано, как? Продай это масло и заплати долги. Что теперь это означает? Продать Духа Святого? Ну, что это означает? То есть он взял часть, вот масло, ему понравилось, что масло – это Дух Святой, наливает, 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 а дальше текст не прочитал. И получилось, что, о чем это дальше говорит? Что мне теперь с этим маслом делать? Какую я, не приписываю ли я смыслу текста, совсем иной смысл, какой там не было. И вот поэтому, друзья, нам с вами надо быть особо внимательными к читаемому, чтобы нам не исказить смысла написанного. Написано, что мы не повреждаем Слово Божие, как прочие. Не повреждаем. То есть мы не обтесываем его. Обтесывают очень многие вероучения, обтесывают очень многие верующие. Им это место не нравится, они говорят, а ты знаешь, в другом переводе по-другому сказано. И все, чук, обтесал. Хотя я не против других переводов, лишь бы это не было оправданием для подгонки. Эта мысль понятна, да? То есть вот поэтому мы когда говорили о сказуемых, о подлежащих, когда говорили о второстепенных членах предложения, о дополнениях, определениях, это все не пустая теория, а чтобы нам увидеть смысл, увидеть главное. И не исказить этого главного. Допустим, исказить какое-то определение, дополнение, место можно перепутать, ну, в смысле, где происходило событие. Но главное должно остаться верным. А еще лучше, если останется верным и все остальное. Вот в сфере всего вышесказанного я хотел некоторые такие примеры разобрать библейские вместе с вами. Давайте откроем послание к римлянам. Начнем с очень простого примера, очень простой такое задание. Послание к римлянам, первая глава. Послание апостола Павла к римлянам. Первая глава. 32 стих. То есть последний стих этой главы. 32 стих первой главы послания к римлянам. Написано, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Вопрос, братья, не надо сейчас отвечать, минуту на размышление. Вопрос, кто такие они? Они знают, кто такие они? 32 стих, 1:32. Нет, вот минуту. Подумайте минуту. Ну что, почему минуту? Может быть, кто-то уже знает ответ, задание легкое. Вот, ну, просто подумайте минуту, пожалуйста. Кто такие они? Они знают праведный суд Божий. Кто такие они? Нет, братья, минуту. Думай минуту без... Это кто подготовился хорошо? Просто даем время другим, чтобы каждый мог уделить внимание. Кто-то уже знает ответ, кто-то быстро нашел, кто-то задумывался об этом, а кто-то не знает. Поэтому минуту дадим, чтобы было размышление. Все готово? Ну вот, хорошо, братья. Вот, брат, кто такие они? Все находящиеся в Риме. На каком месте Священного Писания вы сделали такой вывод, что они – это все находящиеся в Риме? 7 стих. Всем находящимся в Риме. И 32 стих. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. То есть, получается, все находящиеся в Риме не только так делают, но и делающих одобряют. Пожалуйста. То есть, они – это все, кто познал Бога. На основании... Нет, подождите. Я потом... А как, на основании какого стиха ты делаешь такой вывод?
На основании 21 стиха. Но как они, когда наши Бога не прославили его, как Бога, и не возблагодарили, у нас же дети существования,
я их научил. Сейчас. Вот брат Сергей руку поднимал. Хорошо, то есть уже два мнения. Пожалуйста, брат Сергей. Какой? 18. То есть в 32 стихе они знают праведный суд, это те, которым, в которых говорится в 18 стихе, они подавляют истину, да, правильно? Дим, у тебя какое мнение?
Первая часть написана, это конкретно святые, это отдельные люди.
Так.
А потом он говорит уже о всех людях, которые не прославили Бога, и уже перечисляют, что они там, лучшие, все это прочее.
Хорошо, ну вот как ты думаешь, вот какое? Правильно Сергей сказал, или у тебя другое мнение?
Я думаю, что где-то интересно.
Не-не, вот, вот фраза, 32 стих. Они знают праведный суд. Кому это сказано?
Ну, второй же людей.
С какого стиха это?
Ну, это 18 иначе, 21 тоже, как они познают. 18 начинается.
Хорошо. Если, братья, у кого-то иное мнение? Вася.
Ну, только добавить.
Добавь.
То есть это люди, которые позвали Бога, но не возблагодарили, но еще они не одобряют делать...
Нет, Вася, давай, значит, вот смотри, он где пишет. Они. Откуда эти они начинаются? С 18 стиха. Согласны все с этим, братья, да? Согласны. Друзья, этот пример я простой рассмотрел, но полезный. Очень часто в Библии бывает они, и потом через 20 стихов опять они. А кто они? Или потом они, им, он, она, они. И иногда думаешь, о каком вообще речь идет? Друзья, мы потом еще похожий пример рассмотрим. Ну и теперь более сложный пример. Послание к Римлянам, 2 глава.
Да. Они снова как верно. То, что говорили в самом начале, они, потом они.
Что?
Вообще, что верно.
А, верно, верно. С 18... То есть вот они в 32 стихе, это те люди, о которых начинается речь в 18 стихе. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них. Ибо невидимо...» Да. «Ибо они...» 21 стих. «Ибо они...» 24 стих. «Их...» 25 стих. «Они...» И 32 стих. «Опять они».
И да. Здесь написано, что люди, которые подавляют истину и правду. Там конкретно характеристика людей, которые подавляют...
Ну да. Да, и они дальше идут. Это 18 стих, так?
Да.
Вот я говорю, начало с 18 стиха идет. Нет, в данном случае здесь мы уже, как бы, текст нам не открывает. Речь идет о том, вот... Нет, братья, мы не толкуем. Я задал конкретный вопрос. С какого стиха начинается речь об тех, в которых заканчивается в 32 стихе. Мы определили, начинается речь с 18 стиха. Понятно это же мысль, да? Да.
А можно вот такое мнение есть, вот 25 стих, что они заменились с ними Божьей Божьей, поклонялись и служили твари вместо Творца. Я понимаю, что это физически не надо.
Это мы сейчас чуть позже рассмотрим, чуть-чуть. Это хороший вопрос. Нет, братья, у нас, знаете, какая проблема? У нас проблема то, что мы не можем в одном русле держать мысли. Сейчас мы говорим о том, вот задание, найти начало повествования о людях, о которых заканчивается в 32 стихе. Не надо отвлекаться на другие мысли. Иначе сейчас мы уйдем от толкования, Это у нас будет чуть позже. Друзья, теперь второе задание, чуть более сложное. Тоже не сложное, чуть более сложное. Послание к римлянам, 2 глава, 15 и 16 стихи. Послание к римлянам, 2 глава, 15 и 16 стихи. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог судит, будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Братья, тоже минута на размышление, может быть, две. Как соединить эти два стиха? О чем здесь смысл? То есть, первый стих. Они показывают дело, и второй, что это? В день, когда по благовествованию. Ну вот, объясните вот эти два стиха. Двумя-тремя словами объясните эти два стиха. Задание понятно, да? Пересказать эти два стиха двумя-тремя словами. Здесь некоторая есть ловушка. Надеюсь, вы ее заметите. Нет, минуту, братья. Минуту размышляем, даже если кто готов, минуту все равно размышляем. Два стиха прочитать и очень коротко рассказать, о чем здесь смысл. Но, может быть, я не совсем правильное задание, но по ответам я посмотрю, как вы поняли или нет. Ну что, братья, подготовились, да? Давай начнем с Коли, потом Володя. Коля, пожалуйста. Так, внимание, слушаем. Так. Нет, вопрос, я сейчас вот думал, более сформулировал точно. О каком дне здесь идет речь? В день? Нет, вот смотри, вот есть стих. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. В день, когда по благословению моему. Как это связано? Вот они, язычники, и в тот день, в который... Как это связать?
Когда они услышали слово.
Кто они?
Язычники.
То есть вот те язычники, о которых в 15 стихе идет речь, в тот день, когда они услышали слово.
Да, услышали
в тот день. Ну, написано, в день по благословению моему Бог будет судить тайные дела человеков. По благовествованию. Хорошо, менее Коли. Володя хотел. Смотрите, братья, я сейчас еще раз вопрос объясню. Вот есть два стиха. Здесь речь идет о язычниках в 14 стихе. И речь идет, нет, в 15 стихе о язычниках, а в 16 стихе о дне. Каким образом эти язычники связаны вот с этим днем, о которых идет речь? Там стоит тире. То есть явно, что язычники и тире день. Причем тут день и язычники? Как это связать? Понятна мысль, да? Да.
Здесь 15-16 стихом они никак не связаны, потому что с 13 по 15 здесь пояснение о том, что если это как вставка, и 12-16.
Хорошо, мысль понятна. Друзья, еще.
Такая мысль, что 15 будет, потому что как по закону, да, они сами, да, то есть по делам, по совести.
Так.
По благословению, я не могу, так.
А как связать день?
Ну, а день, то есть, как бы Павел благовествовал, уже их подходит. То есть, перед день и последний
раз. Ага.
Не по делам стоит, а...
Понятно. Вот сейчас вот, брат, пожалуйста. Слушайте все внимательно, потому что снег сложный.
Стоит тире. Еще тире выше стоит 12, после 12. А как те, которые не имеют закона, согрешили вне закона и грехи. А те, которые под законом согрешили, по закону осудили. Потом тире. В день, когда Бог будет судить тайные дела человека.
Братья, вы все эту мысль поняли, да? Сейчас я ее расскажу более подробно. Посмотрите на текст. Посмотрите на текст. Нам, у нас тире в нашем понимании, это что такое тире? Например, я говорю, допустим, ну, какое слово там, допустим? А? Нет, ну какое-то слово, и говорит, и через тире, то есть это. Иногда мы заменяем слово это. Например, солнце тире, звезда. Солнце это звезда. Ну, а? Как бы вот мы заменяем тире, слово это. Или, например, я говорю, эта машина покрашена в красный цвет, а это в синий. То есть я не говорю, а эта машина покрашена в синий. Я просто вместо вот этих всех слов ставлю одно тире. Эта машина в красный цвет покрашена, а это тире в синий. Я заменяю много слов одним тире. В русском языке так принято. И часто нас это сбивает с толку. Почему? Потому что здесь не просто тире, Обратите внимание, что сейчас я скажу. Обратите внимание, что здесь стоит запятая, а потом тире. Это говорит о том, как правильно сказали братья, что стих номер 15 и стих номер 16 вообще не связаны между собой. Давайте посмотрим выше. Смотрите, как надо читать этот текст. С 12 стиха. 12, обратите внимание. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые по законам согрешили, по закону осудятся». Теперь надо сразу прыгать на 16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков». То есть в 12 стихе говорится о том, что будет суд. Видите, да? «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Когда? В 16 стихе. В день, когда Бог будет судить народ. А вот уже 13 стих, 14 и 15, это как бы Павел отступление делает, свои мысли. Он как бы сдвигается в сторону, говорит еще одну истину попутную, а потом возвращается к тому дню, о котором только что сказал. Братья, кому эта мысль непонятна? Да, а потом возвращаются к теме. Друзья, вот Павел тоже так. Он начинает говорить, что вот есть люди, которые не делают закона, они осудятся. Почему осудятся? Он начинает развивать мысль, почему они осудятся, а потом возвращаются к тому моменту, когда. И в тексте это выделяется тире. Вот посмотрите, 12 стих заканчивается тире. И 15 стих заканчивается тире. Вот 12, 13, 14, 15 стихи – это как дополнение к 12-му. А продолжение 12-го – это стих 16-й. Я понимаю, что многим понятно, но, может быть, кому-то непонятно. Друзья, кто эту логику не понял? Это не знак тире. Это знак? Нет, это не начало. Это выделение. Это выделение, пояснение. То есть, вы не ошиблись? Да, то, что, вот другими словами, правильно брат Алексей подсказывает, вот эти 13, 14, 15 стихи можно заключить в скобки. В скобки. Мы бы, может быть, с вами в речи, если бы мы писали, мы бы оставили бы скобочки. И тогда бы смысл остался. Да. Да. Тире в конце 12 стиха и тире в конце 15, это как бы вот оно, как ворота, что ли, да? Который, вот, грубо говоря, идет мысль, потом Павел открыл ворота, здесь еще одна мысль, он ее закрыл, и дальше мысль продолжается. Понимаете мысль? Братья, мы сейчас не будем на всех останавливаться. Очень хороший мысль. Разбери этот отрывок и посмотри. Нам мы должны внимание обращать на смысловое содержание текста. Вы не нашли? Друзья, вот откроем еще один пример. Деяние 18.18. Деяние, только не шумите, пожалуйста, врач. Деяние 18.18. Я прочитаю этот стих. Брат, вот как тебя зовут, извини? Да, тебе. Андрей. А ты откуда? Белореченск. А ты мне вот ответь на вопрос. Я сейчас буду читать стих, и ты внимательно слушай, ответь на вопрос. Павел. Деяние 18.18. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила, остригши в голову в Кинхреях по обету. Вопрос. Кто остриг голову в Кинхреях по обету? Акила и Прескила. Друзья, вот мнение Акилы и Прескила. Вот как вы думаете? Павел. Павел, смотри, вот Андрей, внимательно посмотри в текст. Павел, пробыв еще довольно времени, простился с братьями и отплыл в Сирию. Потом ставит точка, вернее, запятая, тире. А с ним Акила и Прескила, запятая, тире. Остригши в голову в Кинхреях по обету. То есть Акила и Прескила, в данном случае это просто дополнение. Кто еще с ним поплыл? А речь продолжается дальше про Павла. Это тоже ворота, которые открылись.
Вообще, это проповеди может оказаться, что остригшими оказались...
Да, а кто-то, брат, будет проповедовать и скажет, это Акилла и Прескилла, и смотрите, скажет, вот видите, в древности и сестры остригали голову кренхрех по обету. Вот. Потому что кто-то из них, то ли Акилла, то ли Прескилла, похоже, его жена. Вот. Друзья, здесь вот этот знак препинания, точка, вернее, запятая тире, и потом еще одна запятая тире, они могут быть короткими, как в стихе 18-18, так и очень длинными, как в Римлянах, о которых мы рассказывали. Три стиха. И тем не менее, это все выносится в приложение. Понятно, да? Где? Какой главы? Ага. Да, вот смотрите, давайте еще один пример прочитаем. 18.2. Деяние 18.2. Сосредоточимся, братья, на Деянии 18.2. «И найдя некоторого иудея именем Акиллу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, потому что всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». Вопрос, кто к ним? Ну, явно не Клавдий, да? Явно. Явно Павел. Друзья, смотрите, то есть мы, не жертвуя смыслом текста, можем вот эту фразу, заключенную в тире, можем вообще убрать и прочитать вот таким образом. «Найдя некоторого иудея именем Акиллу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, пришел к ним». А уже почему? Это дополнение объясняет. Вот еще один вопрос тогда. Вась, ты внимательно слушал? Вот посмотри на второй стих. Скажи, вот это дополнение, которое после тире идет, что оно дополняет к чертовом тексте? Какое повествование оно объясняет? Нет, вы объясните по тексту, смотрите. «И найдя некоторого иудея именем Акиллу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям». Почему? Что потому что? Павел нашел Акиллу, потому что Клавдий повелел? Да, вот пожалуйста. Вот. Да, правильно. Смотрите, «и найдя некоторого иудея именем Акиллу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии», и тут Павел добавляет, Лука добавляет, почему он пришел из Италии? «Потому что Клавдий повелел всем выйти». И Павел пришел к ним. Видите, один стих и может нас ввести в заблуждение. Вот, 18.2, 18.18 мы рассмотрели. Или к Римлянам, послание к Римлянам, вот первая глава, мы тоже рассмотрели про день суда. Вторая глава, точнее. Вот по этому вопросу есть вопросы? Да. Это где? Деяние 18. Сейчас я открою, я закрыл уже. Деяние 18.2. «И найдя некоторого иудея именем Акиллу, родом понтянина, пришел к ним». Вот хороший вопрос, очень хороший. Братья, давайте порассуждаем, кому пришел. Мы рассудили, кто пришел, а теперь мы кому пришел, да. Вот ты считаешь, он пришел к коринфянам, да? Кому к ним? Акилла и Прескилла. Хорошо. То есть Володя думает, что он пришел к Акилле и Прескилле, Павел думает, что он пришел к коринфянам. Кто еще как думает? Может, к Клавдию? Кто еще какие мысли? Пожалуйста. Ага. Да, друзья, третий стих очень хорошо объясняет. «И по одинаковости ремесла остался у них». У кого у них? У Акиллы и Прескиллы. Пришел к ним. Кому к ним? Какие-ли и Прескилле, которые жили в Коринфе, которые вышли из Рима, потому что Клавдий повелел. Друзья, вот таким образом мы, разобрав этот стих, несколько стихов, можем увидеть истинный смысл и не наполнять его своим смыслом, как это делает в том примере, который я рассказал. Хорошо. Друзья, есть у меня еще одно задание. Но оно некоторое, несколько больше, это задание. Тоже по посланию к римлянам. Практически с вами разобрать. Вот этот стих, послание к римлянам, первая глава. Послание к римлянам, первая глава. Мы только что читали оттуда. Нет, давайте, это будет, наверное, в начале следующего урока, может быть. А сейчас вот еще одно такое. Прочитаем 19 стих. Первое послание к римлянам, вернее, первая глава, послание к римлянам, 19 стих. 1.19. Римлянам 1.19. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Вопрос. Василий, о чем вообще здесь речь? 1.19. Нет. В 19 стихе, смотри. Ибо что можно знать о Боге? Вот это что? Явно для них, им. Вообще, о ком здесь идет речь? Что такое слово «явно»? И что такое слово «что» здесь? Потому что «что» здесь стоит с ударением, видишь? Не просто, что, например, что это может быть... Ну, что ты делаешь? А здесь что за что такое? Сейчас.
Ну, что это относится к тому, как бы...
Ну, ладно. О том, что можно знать. Вот сейчас вы хотели сказать.
Здесь о Боге говорится, только вот мысль, как бы конкретная мысль удерживается.
Не, ну, вот 19 стих, вот как бы вы вот растолковать? Нет, я понимаю, вот передайте этот текст, этот стих, другими словами. Просто расскажите его другими словами. Сейчас, да, затрудняйтесь. Ну вот с балкона, вот брат руку поднимал. Только погромче, пожалуйста.
Можно знать о Боге явно для них. Но вот еще можно сказать, ибо все, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил.
Ну явно как, вот что, ну все слова замени. Вот да. И явно замени, и вот это, что можно знать о Боге. Ясно для них. Хорошо. Да, еще. Ясно. Да, пожалуйста, брат.
Вот Павел, он же благовест.
Да.
Но он все же объяснял, что там все было досконально рассказано,
было понятно. А, то есть вот это явно, это вот то, что Павел им благовествовал, да?
Да.
Хорошо, еще. Хорошо. Олег, это, Антон.
Ну, это все, то, что им Бог явил. Все, что Бог явил, это...
Ну, а как ты объясняешь слово «явно»? «Явил» — это как? Показал. А вот, как вот сейчас вот эта мысль, вот там с балкона просто сказал, что слово «явно» имеется в смысле «ясно», а здесь «явно» в смысле «показал». Что лучше? Вот, Евгений.
Явно ясно.
Так, слушаем. Так.
Явно.
То есть понятно им.
Понятно, потому что Бог сам им это показал.
Ну, можно, вот, все, то есть можно разобрать, да. Мы рассуждаем о том, что такое что и что такое явно. Мы с вами согласились, что это все, что можно... Так, ибо что можно знать о Боге, ибо вот все, что им можно знать о Боге, для них... Явлено, да? Ну, явлено, очень похоже на ясно, да.
Слово «что» — это как бы знание о Боге.
Знание о Боге, да.
Они все это знают и понимают. Предельно ясно.
Все, хорошо. Друзья, почему я этот стих затронул? Потому что, ну, слышал нередко толкование иначе. И я думаю, что каждый из нас немножко об этом стихе так переживал, как понять. То есть, ибо то, что можно знать о Боге, то для них, то им известно. И дальше он продолжает развивать. Почему? Потому что, ну, это уже следующее задание. Помолитесь, братья Папилиров.
Yeah.
Присаживайтесь, пожалуйста. Братья, еще один простой пример из той же области. Потом рассмотрим еще два примера. И потом такое более обширное задание вместе сделаем. Простой пример. Ну, кто у нас прочитает? Второе послание Петра, 3 глава. Второе послание Петра, 3 глава. Не знаю, кого спросить. Игорь, пожалуйста. Нет, ответь на вопрос, не просто прочитать. Пожалуйста, 3 глава, с 15 стиха, 15 и 16 стихи. Внимательно читайте все, братья, и там вопрос. 15, 16 стихи. 3, 15, 16. Второе послание Петра, 2, 3 глава, 15, 16 стихи. Ну, слух, если можно.
Да. Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, собственно, своей погибели превращают, как и прочие писания.
Хорошо. Игорь, вот такой вопрос. Что вы думаете, здесь имеется в виду под словом «что»? Что невежды и неутвержденные? Вот каким другим словом можно заменить. Вот, ну, вообще растолкуйте это место. В которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные их собственной своей погибели.
Ну а что это утверждение? То есть они знают Писание и его превращают. То есть что невежды?
То есть апостол Павел пишет о том, что невежды извращает Писание.
Что это как бы Писание? Что невежды извращают?
Нет, смотрите, хорошо, садитесь, я поясню вам мысль. Без ответов, просто я поясню мысль. 15-16, 16 в основном. Есть такое мнение, что апостол Павел, смотрите, как я толкую это место. Как он, Павел, говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудоборазумительное, что невежда и неутвержденные, собственно, своей погибели извращают. И первое толкование. Вот апостол Павел пишет, то, что неверующие и неутвержденные, они извращают Писание. И это для Петра немножко неудобовразумительное. Можно согласиться с таким толкованием? Друзья, это толкование я слышал не раз. Да, пожалуйста.
Здесь как? Это тут неверующие, но некоторые, которые подмышляют.
Хорошо. Так. Итак, я еще раз повторю. Друзья, этот стих правильно понять так. В посланиях апостола Павла есть что-то непонятное. И вот это непонятное, вот это непонятное, невежды и неутвержденные извращают. Нет.
Апостол Павел сам пишет, что невежды извращают.
Нет, не апостол Павел пишет. Это Петр пишет. Вот как раз здесь и происходит путаница. Кто же все-таки пишет? Пожалуйста.
Кто же здесь говорит? И благотерпение Господа нас почитает и спросит. То есть Павел в своих посланиях пишет о благотерпении Господа.
Да.
Но неутвержденные и там прочие невежды, это превращает все, перебивает и превращает.
Хорошо, еще момент. Смотрите. Вот более уточню вопрос. Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают? Вот эти слова кому принадлежат? Павлу или Петру? Пожалуйста.
Павел пишет, что послание, которое нечто
не... Братья, слушайте внимательно, вот, пожалуйста, это важный вопрос.
16
тело, он говорит, что как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недоброе мнение. То есть вот это выражение, в котором есть нечто недоброе мнение, оно не относится к тому, что нужно дальше. Собственность своих погибелей превращают в Писание. А то, что это не относится, можно понять из 15 стиха, потому что он говорит, Павел, по данной премудрости, написал вам о том, что невежды и неутвержденные свои погибели превращают.
То есть ты считаешь, что слова невежды неутвержденные это написал Павел? Вот слова, кто написал, что невежды и неутвержденные? Кто эти слова написал? Это слова Павла. То есть Петр цитирует слова Павла. Так, внимательно слушаем. Видите, у нас уже расхождение.
Петр говорит о том, что послание апостола Павла есть то, что кому-то непонятно. И это непонятно, невежды и неутвержденные превращают, ну, то есть извращают,
да.
Переворачивают.
Пожалуйста, Павел. Слова Павла выслушаем.
Слова, что невежды и неутвержденные, то есть эти слова не апостола Павла.
Слова Петра.
Да, просто слова, они добровыразумительные.
Да. Друзья, давайте остановимся. В общем-то, я согласен с этой точкой зрения. Дело в чем? Нас немножко смущает слово «что». Смотрите, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто недоброразумительное, что невежды. Как он говорит, что невежды, как будто бы, да? Вообще слово «что» здесь имеет смысл такой. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто недоброразумительное, что вот это то, что невежда превращают, вот это неудобровразумительное, то есть то, что непонятно в посланиях, невежды, которые не хотят разобраться в этом непонятности, они это извращают и преподают. Нет, не относится. Вот, кстати, можете проверить, посмотрите другие, вот как проверить? Посмотрите другие переводы, посмотрите общий контекст. Это что относится к неудобровразумительному? Есть нечто неудобразумительное, вот и это неудобразумительное извращают невежды. Проверьте, пожалуйста, и мы потом согласуем это место. Друзья, понимаете, что иногда стиль русского языка мы читаем, и нам кажется, что вот такая колея. Начинаем задумываться и немножко видим, что смысл чуть другой, изменяется. Друзья, я еще два примера приведу, немножко из другой темы. 1 Коринфянам 7:21. Откройте 1 Коринфянам 7:21. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 21 стих. Вот, брат, вот как вас зовут? Игорь тоже, да? Прочитайте, пожалуйста, 7:21. Ну вот другими словами расскажите, о чем здесь сказано.
Ну вот если ты видишь он рядом в таком положении, то он не смущается, ну, то есть прочитая спасение, Господь тебя пожал.
Ну это да, понятно, милость, ага.
Но если можешь делаться свободным, то лучше воспользоваться. То есть лучше это сделаться свободным.
Нет, вот если, то есть другими словами, если ты рабом призван, ну не переживай. Но если у тебя есть возможность свободным сделаться, сделайся свободным. Так, да? Хорошо. Александр, кто еще мысли? Пожалуйста, вот вы и ваши мысли. Нет, пожалуйста, так. Выслушаем мысли. Только чуть-чуть громче, чтобы.
Рабом или призван, не смущайся.
Братья, давайте мы будем слушать, пожалуйста.
Так. Он имеет возможность освободиться, но человек выбирает то, что для него лучше.
То есть,
пользуешься лучше.
Но вы видите здесь призыв сделаться свободным?
Нет.
Не видите. Хорошо, братья, кто видит здесь призыв? Павел призывает сделаться свободным. А? Но лучшим это здесь имеется в виду свободным? Лучше говорить свободным, да? Да? Братья, вот смотрите, я хочу вам сказать. Проповедует ли здесь апостол Павел о том, что свободным быть лучше?
Нет.
Не проповедует, согласны, да?
Второй
Да, друзья, смотрите, здесь написано «лучше воспользуйся». Е. Написано «лучшим воспользуйся». То есть он говорит, если у тебя есть сделать возможность свободным, то лучшим воспользуйся. Можно толковать это как сторону, что лучшим воспользуйся, сделаться свободным, но можно толковать, что останься рабом. Это еще неизвестно. То есть из этого стиха не идет... Вот мы, друзья, я не говорю о том, что мысль плохая, лучшим быть свободным, но из этого стиха эта мысль не следует. То есть здесь этот стих отдает право рабу выбирать, воспользуйся тем, что тебе лучше. Если ты рабом призван, не смущайся. Если есть сделаться возможность, во свободном, выбери. Выбери. Что лучше, а что хуже. В нашем понимании, разумеется, лучше быть свободным, да? Поэтому это место мы уже автоматически толкуем. Что, да. Ну да, это 24 стих. То есть ты думаешь, что здесь призыв остаться рабом? Да? Ну, я думаю, что все-таки там есть призыв выбрать.
Я думаю, что вот в 22 стихе здесь как он идет в мысли речь, чтобы как бы в утешении. То есть если ты раб, то ты свободен даже в этой
жизни. Ну да. Да. Правильно. Братья, я вот какую мысль хочу провести. Мы с вами в предыдущих примерах рассмотрели, как невнимательность к мелочам может повести нас в другой смысл. Да? Слово «что», «тире», «не там». И вот невнимательность к мелочам нас приводит к другому смыслу. Но есть и другая опасность, когда мы придаем смыслу то значение, которого там нет. Вот. То есть не всегда можно определить истинный смысл, что же имел в виду Павел. Например, здесь неизвестно, призывает ли он остаться рабом, или призывает он его сделать свободным. Друзья, и поэтому здесь мысль-то идет о выборе. Не о свободе, что это хорошо, а о выборе. И мы как проповедники и как исследователи Писания должны четко понимать. И будет неправильно, если мы будем с вами проповедовать от кафедры, что Павел, например, призывал освобождаться от Господ. Нет. Еще одно место. 2 Фессалоникийцам 7. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Место, вызывающее огромное количество интересных рассуждений. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Я прочитаю. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Вопрос. Что здесь сказано? Нет, мы не толкуем, мы читаем, что здесь сказано. Да, Евгений? Так. То есть, вот если Дух Святой от среды возьмется, да, то тайна беззакония явно будет. Еще мнения, братья, есть какие-то? Да.
То есть, такое мнение, что
удерживающий церковь. Хорошо. Еще какое мнение? Друзья, я сразу скажу. Мнение такое. Удерживающий теперь. Непонятно, о ком идет речь. Согласны? Написано... не будет взят от среды, удерживающей теперь. Друзья, в данном стихе и в данном всем контексте, не знаем, о чем идет речь. Может быть, мы сможем узнать это, изучив другие книги Священного Писания, изучив Откровения, изучив еще что-нибудь. Но по данному контексту мы не имеем возможности узнать, что же Павел имел в виду. Друзья, иногда бывает, я спрашиваю одного брата, как ты думаешь, что здесь написано? Он говорит, Дух Святой. Я говорю, почему ты так думаешь? Он отвечает, а кто еще? Ну, только Дух Святой. Кто еще может быть? Друзья, это неправильно. То есть мы должны понимать, что не все мы можем понять. То, что мы можем истолковать, мы можем истолковать. А что мы не можем истолковать, мы так и должны сказать. Для нас это неизвестно. Для меня это неизвестно. Если вдруг я найду другие места Священного Писания, похожие на это, говорящие об этом же самом, то есть истинно параллельные. Помните, говорили об истинно параллельных местах? Не которые говорят, в принципе, о Духе Святом где-нибудь, да? А вот очень похожее место, и там раскрывается, что это Дух Святой, мы можем сделать вывод, что и это Дух Святой. Или мы найдем место, где написано, что удерживает эта церковь, можем сделать и здесь вывод. Но сделать вывод на основании одного места Священного Писания мы не можем. Потому что здесь апостол Павел не поясняет. Если бы он поставил запятую и сказал, то есть я имею в виду церковь, мы бы точно толковали. Но так как нету этого, мы не можем толковать. Иисус удерживающий. Ну а на основании какого стиха ты делаешь вывод, что это Иисус?
Которого Господь удерживает. То есть удерживающий Иисус, когда он входит, он его удерживает.
Господь, ну где написано, что он удерживает? Что это Иисус? Нет, написано, что Господь его убьет. Но представь себе, что я, например, гладиатор, а ты удерживаешь льва. Ты этого льва отпускаешь, а я его убиваю. Где связь того, что если я его убил, то я его и держал? Никакой связи нет. Да.
Тут есть такая вот интересная простая штука, что фессалоникийцы знали, что это такое.
Фессалоникийцы знали, а мы не знаем. Да. Да, фессалоникийцы знают, да. В каком случае? Что вы знаете, что, что вот вы знаете, а мы не знаем, друзья. Поэтому и можем сделать такой вот. А? Ну, я просто принцип привел, что не всегда. Тут вот брат говорит, что если он его убьет, значит, это он и удерживает. Я говорю, что это не обязательно так. А? Нет, я... Удерживать может ангел, удерживать может Дух Святой, удерживать может... Мы не знаем, что удерживает. Вот афилоцинкийцы знали, что удерживает. В шестом стихе сказано. Да, надо у них спросить, правильно. Да. Павел. Что написано с маленькой? Удерживающий теперь, потому что когда, вот я уже вам объяснял, что вот, или не объяснял, не помню. Вот большие, маленькие буквы. Вот, например, слово Бог, теос. Вот слово Бог, теос, в греческом языке, оно не пишется ни с маленькой, ни с большой. Там все буквы большие. Вообще в греческом исходнике все буквы большие. В некоторых случаях у нас написано Бог с маленькой буквы, когда идет речь о идолах. Например, есть боги. В некоторых случаях идет речь о, у нас написано с большой буквы, когда идет речь об Иисусе Христе. Хотя в греческом нету вообще большой и маленькой буквы. Большая и маленькая буква, например, Матерь Иисуса Христа, Матерь с большой буквы. А почему с большой буквы? Потому что православные переводили, понимаете? Поэтому с большой буквы. Хотя я тоже с большой буквы написал. Вот. То есть уважение надо, можно оказать. Но мы не можем говорить, что если обязательно с большой буквы, обязательно о Боге. Мы должны понимать, что это... Да. Да, это вот то место, которое достаточно недобровразумительное. А невежды, которые не хотят думать, могут его извратить. Вот. Друзья, прежде чем перейти к такому более обширному заданию, минут на 5, которое, я отвечу на вопрос. Вопрос. Можно ли один и тот же стих, в скобочках текст, толковать по-разному, ведь автор преследовал одну мысль. Или это часть божественного плана, чтобы при чтении одного стиха в разное время открывались разные мысли. Друзья, здесь очень важно вот что понять. Я вам сейчас объясню. Вот представьте себе, что я держу книгу. Вот, точнее не представьте, посмотрите, я держу книгу. Вот я держу книгу. Кто-то скажет, Денис держит книгу. Это правильная мысль? Правильно. Другой скажет, Денис держит не толстую книгу. Третий скажет, Денис держит карандаш, заложенный в книге. Четвертый скажет, Денис держит сборник мыслей хороших. Пятый скажет, Денис держит в руках ересь, например. Четвертый скажет, шестой скажет, Денис... Друзья, это все мысли разные, как вы думаете, или нет? Но мысли разные. И проповедовать можно на разные, вот если вот об этом говорить, да, вот. Но эти мысли непротиворечивые. Непротиворечивые. Я держу в руках назидание или я держу в руках книгу. Это мысли непротиворечивые. Я держу в руках карандаш, заложенный в книге. Тоже правильно. Это как город большой, который мы сначала увидели с одной стороны, потом увидели с другой стороны, потом с третьей стороны, потом увидели его сверху, потом увидели его каждую детальку. И мы можем говорить очень много совершенно разных вещей об одном городе. Но мы не можем сказать, что это город И это лужа одновременно. Мы не можем говорить о вещи противоположные смыслы. То есть мы не можем сказать, Денис, вот один говорит, Денис держит рука книгу. Другой скажет, Денис книгу выбросил. Это уже будет противоречие. Он держит или он выбросил? Вопрос. Или Денис держит в руках карандаш, или, например, допустим, кто-то скажет, у него слон там на ниточке висит. Вот. То есть мы можем, с одной стороны, развивать мысль, как с разных граней ее рассматривать, а с другой стороны, мы можем вообще противоречие. Поэтому также текст Священного Писания. Каждый текст Священного Писания – это бездна богатства, премудрости и разумения Божия. Мы можем один и тот же текст, стих, с разных сторон его раскрыть. С одной стороны, вот ибо так, смотрите, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Миллион проповедей. Ибо так, как так? Ибо так возлюбил. Не просто, а возлюбил. Ибо так возлюбил, что отдал. Отдал Сына. Видите, каждый, вот на каждое слово сделал ударение, и будет новая мысль. Это слава Богу. Так Бог усмотрел. Записано написано. Или это часть Божьего плана? Да, это часть Божьего плана. Но абсолютно неверно, если один стих две противоположные мысли несет. Разные совершенно, которые противоречат друг другу принципиально. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И кто-то скажет, вот посмотрите, что Бог не любит мир. Вот такая мысль не может из этого стиха истекать. А у нас так часто бывает. Мы проповедуем на один стих, И сегодня мы говорим одну мысль, а завтра не дополняющую, а противоположную. И человек не понимает, вот так надо поступать или так надо поступать. Понимаете, вот в этой сложность. Когда мы в прошлом году изучали апологетику, там был такой принцип, что любое наше выражение не должно быть противоречивым. То есть не должно по одному и тому же, в отношении одного и того же предмета, отношение в, это, по одно, в одном и том же отношении говорить разные вещи. Здесь, я еще немножко займу времени, здесь есть опасности. Например, есть ложные противоречия, ложные. Например, я скажу, брат Андрей высокого роста. И я скажу, брат Андрей низкий. Я скажу, брат Андрей высокий и брат Андрей низкий. Это противоречивые вещи или нет? С одной стороны, да, если это сказано в одно и то же мгновение. Но это может быть и не противоречием, может быть не противоречием. Если это сказано... в разные отношения. Вот, например, за это время, за время пути собачка могла подрасти, помните, да? То есть он мог вырасти и стать высоким. Или стоит Андрей рядом с двухметровым великаном, я говорю, это брат низкий. Стоит он рядом с маленьким человеком, я говорю, это брат высокий. То есть одно и то же выражение кажется нам противоречивым, но в данной ситуации оно не противоречивое. Допустим, в Библии мы можем сказать, мы святые, можно так сказать? И другой проповедник выходит и говорит, мы грешники. Это противоречие? Ну, кажется, да. Но на самом деле нет, потому что идет в разном смысле это значение. Святые, они грешники по природе. То есть, вот эта записка очень важная и заслуживает темы отдельных, вообще отдельной темы большой лекции. Но нам надо быть внимательным, чтобы мы по желанию своего сердца не придавали одним и тем же словам совершенно противоположные смыслы, что введем в заблуждение себя и слушающих нас. Есть вопросы? Да.
Денис, от входа в текст слонетизма.
Да.
Может быть, недопонимание из-за перевода.
Может быть.
Вот это самокончание, удерживающие или удерживаемые и тому подобное.
Может быть, но... В этом случае надо взять переводы другие, посмотреть, сравнить. Не спешить делать выводы. То есть, друзья, если я добьюсь такой вот, результата, что вы не станете делать выводы, а станете задуматься, это, считай, вся гомилетика не напрасно прошла. Да?
У меня свои мысли по поводу.
Пожалуйста.
Я думаю, что почему я забыл.
Да.
То есть, было на земле событие рождения церкви, то есть, в плане, было 250. Если было рождение церкви, сошли по всей планете, значит, люди не взяли земли. Я так понимаю. Почему будет взять, потому что известно, где написано, что мы умерших не предупредим, но приедет архангелов, придут другие, вот, но это восхищает, и потом мы восхищены, будем встречены на небеса. Восхищение церкви. А если восхищение церкви, значит, идут святые, по планете, что я возьмусь, хотя местами будет восходить.
во время жизни Господа. То есть я думаю, что это
действительно. Хорошо. Но брат Александр, видите, какую методику он применил? Он говорит, я думаю, что это Дух Святой. Почему? Потому-то, 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 потому-то. Привел массу других мест Священного Писания. Правильно его рассуждение или ошибочно, мы не знаем. Мы должны вникнуть в его аргументы, сравнить те места, которые он привел, логично или нелогично, и сделать вывод. Но вот этот принцип правильный, он его, то есть он это место попытался обосновать. Я скажу, я думаю, что это церковь, допустим, потому что Богом была создана церковь, значит, будет время, когда церковь и возьмется. Я думаю, что это церковь. Какие из наших аргументов более правильные, это рассуждать вам. Это я к примеру, я не думаю, что это церковь, я так к примеру рассуждаю. Вот. Я говорю о том, что бывает, мы делаем выводы.
Денис, да. Опять же, ваше, получается, мнение не противоречивое, потому что церковь у нас Духом Святым. Но, без Духа...
Ну хорошо, я скажу, это ангел. Я скажу, братья, я считаю, что это вот так в Библии написано, в Откровениях. И да, она была ангелом, чтобы они не дули на ветра и держали эти ветра, помните? Вот это они удерживают. То есть я хочу сказать, вот мысль какую, что если у нас нету дополнительных источников, нету, то вывод мы делать не можем. У Александра есть дополнительные источники, и он на основании них сделал вывод. Ложный или истинный – другой вопрос. Еще есть вопросы? Да. Вот это самое страшное. Тут. Хорошо, братья. Я, к сожалению, к огромному, у нас не урок догматики, так можно было просудить. У нас герменевтика, и мы изучаем принципы. Первый принцип, который мы изучили на прошлом занятии, что надо обращать внимание на детали. На запятые, на детали. И мы посмотрели несколько примеров, когда мы можем неверно истолковать текст, если не обратить внимание на детали. Второй принцип. Если мы не можем истолковать текст, то так и надо говорить, мы не можем его истолковать. Это второй принцип, очень хороший.
Есть. Да. А можно вот, мысль такая? Вот написано «удерживающий он», а церковь
«она».
Она.
Не знаю. В некоторых случаях бывает... Друзья, давайте задание такое попытаемся выполнить сейчас, 5 минут вместе. Открываем опять послание к римлянам. Послание к римлянам. Первая глава. С 17 по 32 стихи. Первая глава, 17 по 32 стихи. Мы сегодня с вами в начале прошлого урока определили, что это стихи. Начало отрывка, 17 стих, который говорит о людях. И конец отрывка, 32 стих, который заканчивает повествование об этих самых людях. Да, друзья? 17 по 32 стихи, первое послание. Вот сейчас у нас 5 минут времени. 5 минут. Пожалуйста, составьте структуру этого отрывка. Структуру. Главная мысль. Объяснение главной мысли, ответвление, второстепенные мысли. То есть вы должны другими словами сказать, вот примерно так. В этом отрывке апостол Павел говорит о том, что есть люди, которые заменяют истину ложью. И на этих людей будет суд. А почему они заменяют истину ложью? Вернее, как они заменяют истину ложью? Они заменяют эту истину вот так и так. Потому-то, потому-то, и это к тому-то, к тому-то. И, в общем, вы должны вот таким образом изрисовать, чтобы нам стало понятно, на какие вопросы здесь отвечает отрывок. Структура этого отрывка стала ясна. Как угодно. Можете графическим вариантом, можете просто разделить. Первая глава, послание к римлянам, по 32. Первая глава, послание к римлянам, 17 стиха по 32. Ну, вообще, ответвление, дополнение, обстоятельства, все вот. Не надо этими словами называть, это дополнение, это ответвление, это обстоятельства. Просто вы должны рассказать структуру. То есть передать этот текст своими словами людям, которые не знакомы с этим текстом. То есть это ваша задача как проповедников. Передать этот текст. Апостол Павел хотел сказать то-то, 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 потому что, и таким образом. Помните, я рассказывал про мальчика, который молился за еду, да? За хлеб мамы, за хлеб папы, за хлеб брата. Вот. Надо уметь обобщать. Когда вы составляете структуру, постарайтесь обобщить. Например, несколько стихов говорит об одном. Напишите. Например, наказание Божие. Все. Это одно. То есть Павел развивает эту мысль, но нам надо структуру составить. Она должна быть очень короткой. Она должна как скелет, на который потом уже все остальные стихи накладываются. И нам станет с вами легче запомнить. И потом легче передать. Готовы кто-нибудь, братья? Пожалуйста, дайте микрофон, потому что это сложно. У кого микрофон на столе? Туда, назад. Все слушайте, сверяйтесь со своим планом. А брат постарается изложить мысль. А вы потом скажете, вообще правильно он изложил, понятно ли изложил. Такова ли структура? Все, слушаем внимательно.
Ну вот я так составил, здесь как бы главная мысль вообще всего этого текста. Павел провозглашает, это 18 стих, что открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Вот это самый, я так думаю, это главный стих, который все обобщает. Дальше он как бы поясняет, почему он вообще об этом стал говорить. Это значит, как он применяет, то есть это к этим людям. И вот 19 и 32 стих, то есть он объясняет, что этим людям было все явлено в 19 стихе, они все... и 32 стих, они знают, но дела такие не делают. Вот. И здесь с 21 стиха по 23 он объясняет, почему они не делают, в чем их не... Как бы почему они не делают, в чем они это не делают дела, как бы разъясняют, что они сделали, что вот я такое буду говорю. Вот. И уже как бы с 24 по 31 стих он разъясняет, как бы поясняет, что Бог предал их за то, что они вот не хотели.
Хорошо. Совершать. Хорошо. Кто еще готов свое рассказать? Виталий, пожалуйста, передайте на тост, а потом наверх. Не-не, Виталий, пожалуйста, там и для записи полезно, и слышно.
Я думаю, что здесь вот 17 стих очень близко связан с 16. Он говорит о благовествовании Христовом. И вот в этом благовествовании не только сила Божия открывается, но еще и гнев открывается в этом благовествовании. То есть для нас это... как можно сказать, запах живительный, а для некоторых запах смертоносный на смерть. И вот об этом он дальше говорит, что как бы они сами виноваты в этом, потому что Бог со своей стороны все сделал для их, для того, чтобы явить себя им. Но они со своей стороны не заботились иметь Бога в разуме. И Бог их предал по стыдным страстям, он перечисляет многие грехи, и они и заканчивают эти все мысли, они знают праведный суд Божий, но делаешь такие дела... как не только делать, но еще и делать, их одобряют.
Угу. Очень хороша структура это тем, что короткая и, в общем-то, охватывает весь отрывок. Согласны, да? Вот, нет, пожалуйста, брат на балконе первую руку поднимал. Постарайся громко.
Я вот так вот. Я читал, правильный верующий. Я вот так вот для себя построил такую структуру, что Павел говорит о двух типах людей. То есть праведные, которые через благовестие стали праведными, и те, которые служат благовестие, отклонились от этой праведности и не стали праведными. И вот здесь же на протяжении всего этого отрывка возникает слово «предал Бог». И я вот такую структуру поставил. Кого предал Бог? Чему предал? И почему предал? И заключающая мысль, что поступаешь так, что и нет.
То есть мысль такая, что Бог предал. Кого? Вторая мысль.
Кого предал? Чему?
Чему и почему? Хорошо, хорошо. Да, Ривкат Алиевич, пожалуйста.
Ибо я исповедуюсь от благовестия Христова, потому что оно есть сила Божия для спасения всякому верующему. Во-первых, Евреям, потом Евреям. Павел мне кажется, обращается ко всему народу.
Нет, брат Ривкат, мы сейчас попросили вас сделать структуру отрывка с 17-го, ой, с 18-го, да? Не, с 17-го, да, с 17-го, по 32-й, или с 18-го я говорил? По 32. По 32. И вы должны эту структуру понять. Вот в этом отрывке речь идет о... Своими словами, да, пожалуйста.
Почему они страшные грешники? Потому что их Бог предал превратному уму. А почему их Бог предал превратному уму? Потому что они не заботились, заменили истину ложью и не прославили Бога.
Хорошо, хорошо. Да.
Я отметил, за что их предал Бог превратному уму. Славу Божию отдали тленному. Заменили истину, называли себя мудрыми, подавляли истину ложью, не возблагодарили Бога, а суетились. Вот, это как бы за что они получили. И что они получили за то, что так делали? Это Бог предал их похотям, осквернили свои тела, заменили естественное, себе получали воздаяние и исполнились всякой неправды.
Хорошо. Брат, сейчас я скажу вам мысли по вот этим пунктам. Друзья, вообще-то почти все вы говорите правильно, то есть раскрываете структуру. Но хорошая эта структура – это та, которая не объясняет, вот, например, вот брат с Майкопа, у него хорошая структура, но она больше как уже вывод к проповеди, вот такую проповедь можно сказать. А структура самого текста немножко иная. Или вот брат с балкона говорил, что Бог предал приватному уму, как там последовательность еще раз?
Кого?
И чему и почему? А на самом деле тут немножко наоборот. Первая идет речь, почему он их предал. Сначала объясняется почему, потом к чему это привело, потом кого, а потом к чему это привело. То есть верная структура, и для проповеди может быть так и даже лучше, когда мы будем проповедовать. Но чтобы передать структуру проповеди, вот структуру вот этого отрывка, то сначала идет сначала почему. Потому что он говорит, это открывается неправда. Почему? Потому что, ну ибо, то есть потому что, и вот причина. Да, Вась.
В благовестии открывается правда Божия, а тот, кто противится, вызывает на себя гнев Божий. То есть на Бога говорит плохое, когда открыта истина. И делают действия против Бога. И как делают? Подавляют истину неправдой. Потом Бог открыл им причину мироздания, они остались неблагодарны. Потом дальше они осуетились в своих умствованиях и славу Божию поменяли на образ животных и пресмыкающихся. За это постигло их наказание. Ну, Бог предал их превратным мыслям. Богоненавистники, вероломны, немилостивы. И они знают, что за это будет суд Божий.
Вот так. Хорошо. Братья, сейчас я свою структуру скажу, потом просто уже время у нас. Вот кто из нас, ну, работает иногда на компьютере кто-нибудь, да ведь? Знаете, такое дерево? Вот написано, например, документы. Мы нажимаем, оно разворачивается, получаются документы. Например, работа, учеба, дом. Нажимаем дом, разрывается, там, допустим, прошлый год, этот год, да? Нажимаем этот год, открывается. И вот, то есть дерево, то есть можно идти от очень большого к очень малому, подробному. Вот хорошо, когда мы составляем структуру, сейчас, секундочку, чтобы у нас тоже такое дерево было, чтобы мы могли без ущерба для смысла текста схлопнуть или свернуть какие-то веточки, о них не говорить, а упомянуть их только одной фразой. И тогда и все равно у нас появится, все равно структура сохранится. А в самой верхней части этого дерева у нас всего три слова. Например, или 5 слов, очень коротко. И мы обрисовали весь отрывок. Потом можем эту структуру рассказать более подробно, еще более подробно, и в конечном итоге можем совсем подробно ее рассказать. Вот брат что-то хотел сказать, пожалуйста. Так. А структура вот этого отрывка есть у вас?
Павел людям открыл и показал эту веру. Иисус, на Павел. То есть люди обратились.
Ну вот согласитесь, что послушать, если вас послушает человек совершенно незнакомый с текстом, он не поймет, о чем текст. Да. Сейчас, потом вот этот, вот Женя, потом вот брат, и все, и закончим. Так, братья, пожалуйста, сосредоточьтесь и слушайте.
Открытие нечестия.
Так.
Причины нечестия и результаты нечестия.
Угу. Да, я хотя и читал, но и слушал. Вот, согласен. У меня, кстати, очень похоже. Пожалуйста.
Возьми микрофон.
Да. Ибо открывается гнев Божий. И, значит, получилось три вопроса. За что гнев? На кого гнев? Какой гнев? Я не знаю.
Да, нормально. Вот это хорошо. А потом, например, вы можете развернуть. У меня получилось вот похоже. То есть основной текст, основная мысль. Открывается гнев Божий. Основной текст. Первый подпункт. Причина, почему открывается гнев Божий. Второй подпункт. Результат того, что открылся гнев Божий. Что, к чему это привело? Вот у меня структура такая. Открылся гнев Божий, почему и к чему это привело? Теперь я могу развернуть. Открылся гнев Божий, почему? Первое, потому что они знают волю Божию, но Бога не прославили. Могу еще развернуть. Открывается гнев Божий, почему? Потому что они знают волю Божию. Как они ее знают? Через рассматривание творений. Но не прославили, и поэтому гнев Божий открывается. Могу еще развернуть. И получается, вот мы разворачиваем. Результат. Открывается гнев Божий. Причина. Причину мы рассмотрели. Результат. Первое. Бог их предал нечистотам. Второе. Бог их предал превратному уму. Раскрываем более подробно. Открывается гнев Божий. Причина. Потому что они волю Божию не исполняют. Результат. Бог их предал нечистотам. Каким? Перечисляются нечистоты. Бог их предал превратному уму. Каким? Перечисляются превратный ум. Вот такая структура этого отрывка. Можно ее рассказать очень коротко, в двух словах. Можно ее рассказать эту структуру подробно. Держа в память эту структуру и проповедуя, мы никогда не запутаемся. Мы можем говорить в конце, в середине, в начале, о чем идет речь. Вот это моя структура, не идеальная. Но моя основная мысль, чтобы вы такие структуры составляли на тексты Священного Писания. Ну все, братья, у нас кончилось время. Здесь есть один вопрос, но это на вечер. Кто молится по очереди, пожалуйста, совершите молитву.